не так, все не так, ребята.
Добрый день, с нашим общим днем рождения всех.
Ура, ура.
Сегодня, да, «Эхо Москвы», это 31 год сегодня, большой мальчик. Да. Ну что же, мы сегодня по этому поводу, не знаю, без этого повода, мы сегодня Алексей Кузнецов, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман здесь. Сейчас все наладим и будем разбирать, вот, что случилось с Жеребцовым после убийства Настасьи Минкиной.
Да, причем именно так, потому что само по себе убийство Настасьи Минкиной и следствие по нему могли бы быть предметом отдельного рассказа, но дел две серии как-то вроде как мы отказались уже от этой практики, хотя в свое время был Джек-потрошитель у нас легендарный, вот, двухсерийный. А мне показалась история, ну, во-первых, историю Минкиной, конечно, больше людей знают, а во-вторых, мне показалось, что особенно в контексте всех нынешних событий, именно вот эта часть, жеребцовская история, особенно интересна. Ну, собственно, давайте напомним в двух словах, в чем дело. Да? Бал у сатаны, Маргарита на троне, Коровьев представляет гостей и, среди прочих, говорит: госпожа Минкина, ах, как хороша, немного нервозно. Зачем же было жечь лицо горничной щипцами для завивки? Конечно, при этих условиях зарежут.
Да.
10 сентября 1000...
Это не оправдание терроризма, нет?
Да.
А вот я... А, кстати, может быть. Боже, что же делать?
Причем,
что же делать? Что же
причем делать? Она, в общем-то, близкий человек государственного мужа.
Вы прозреваете грядущий, Сергей Александрович. Именно это и будет главным вкладом Жеребцова, конкретно Жеребцова, в следствие. Значит, 10 сентября 25 года государь-император еще жив и, так сказать, в направлении Таганрога прибывает. Аракчеев с ним не поехал. Он вообще как-то сдал еще до убийства Минкиной, вот, так сказать, годы беспорочной службы, видимо, подорвали его силы. Вот это знаменитый парадный портрет, ну, это военная галерея Зимнего дворца, это, так сказать, бригада Доу, скажем так, замечательная на самом деле, без которой мы бы не знали достоверного вида очень многих героев 12-го года. И, значит, в этот день Аракчеев уехал инспектировать, любимое его занятие, уехал инспектировать из Грузина, это Новгородская губерния, примерно в 30 верстах расположенный полк его имени. Не собирался там задерживаться, рассчитывал в полку пообедать и к ужину вернуться в Грузино, но, как обычно, обнаружил нерадение, злоупотребление, скверную работу, начал инспектировать, значит, состояние только что построенной то ли конюшни, то ли коровника. Граф был крупный администратор, поэтому вникал во все мелочи, всех изругал, значит, офицера ответственного на гауптвахту, значит, солдат там... Солдат заперли в погреб, и граф ключи положил в карман. Это означало, что он собирается лично вернуться к этому вопросу и лично заняться. Да? То есть возвращение домой откладывалось. В это время в расположении части прибыл совершенно перекошенным лицом грузинский староста. И не осмелился лично беспокоить графа, значит, обратился к одному из офицеров: ой, вот, Настасья Фёдоровна, так больны, как бы графу. Графу сообщили, что Настасья Фёдоровна очень больна, граф изменился в лице и повелел немедленно, значит, возвращаться обратно. Настасья Фёдоровна к этому времени была мертва, то есть мертвее некуда. Но графу не рискнули сразу сообщать. Правду, так сказать, дали немножко надежды, но на полдороги обратно им встретился какой-то офицер знакомый, оттуда ехавший, и граф спросил, как здоровье. А тот человек, видимо, совсем простодушный, сказал: да какое здоровье, так сказать?
Померла.
На одной, он сказал что-то вроде, на одном лоскутике голова держалась или что-то в этом роде. С Аракчеевым случилась истерика, она будет продолжаться практически беспрерывно сутки, он будет действительно находиться в беспамятстве, остались воспоминания, как он, обнаружив рядом с телом окровавленный полотно, ну, то есть тело-то уже, так сказать, перенесли в какое-то помещение, обнаружив окровавленный носовой платок своей возлюбленной, он повязал его на шею, там, рыдал, уткнувшись в него лицом, кричал, там, у меня убили единственного друга. Настасья Минкина была к этому времени возлюбленная Аракчеева на протяжении четверти века. Дело в том, что граф Алексей Андреевич с женщинами в обхождении был простоват. Видимо, это оборотная сторона вот его, как ни странно в таких людях, робости натуры. На самом деле, только на первый взгляд странно. Вот, такое, вот такая вот озверелость нередко бывает проявлением крайней закомплексованности. Вот это вот любимое аракчеевское присловие «я учился на медные деньги» и так далее. Все, конечно, из детства вот это вот засевшее ощущение собственной ничтожности и так далее. И с женщинами своего круга у него ничего не получалось. Он сразу деревенел, так сказать, переходил на уставную речь и обаять решительно никого не мог. Поэтому он достаточно рано приспособился, как приспосабливались многие представители просвещенного класса в то время в России. Он пользовался для этих нужд дворовыми девушками. При этом, когда там очередная девушка по каким-то причинам выбывала из строя, он ее выдавал замуж. То есть он не то чтобы, да, он как-то об их судьбе. В общем, беспокоился, хотя и не очень, но тут же находил новое. Вот Минкина его приворожила на всю оставшуюся жизнь. Очень упорные слухи, ходили, такие слухи всегда ходят при таком стечении обстоятельств. Она была смугла, черноволоса и приворожила. И народ сказал, конечно, цыганка. И об этом часто пишут, как вот о факте. Никто не знает, был ли ее отец Федька Минкин цыганом, но у нас же на Руси, в нашей, так сказать, стране, чуди белоглазый, любого смуглого, темноглазого, темноволосого человека начинают подозревать в том, что там без цыган не обошлось. Что же у нас с картинками такое? Вот. И она сделалась для него действительно всем. Видимо, интуитивно, очень точно поняв, в какой роли она графу будет наиболее приятна, потому что вот все эти, так сказать, развлечения интимного характера, ну, понятно, но это не гарантирует долговременности нахождения при нем. Она стала для него незаменимой, она стала правой рукой, она взяла на себя обязанности его домоправительницы, и действительно вот ровно то, что хотелось графу видеть домоправительницы. Она докладывала ему обо всех мелочах. Она выставляла неугодных ему людей виноватыми, а угодных не трогала. В этом смысле у нее, видимо, была потрясающая интуиция. Постоянно писала ему письма. Многие эти письма опубликованы уже не раз. И читать их, они написаны с чудовищными ошибками, но в то время и многие, так сказать, представители правящих классов тоже писали с ошибками. Вот, например, одно из них. К вопросу о манипуляции. Да, это письмо позднее, это 24-й год, это за год до гибели. Они уже полвека вместе. «Любезный мой отец граф, сколь ваше милое письмо обрадовало, как вы ко мне милостивы, ах, душа, дай Бог, чтобы ваша любовь была такова, как я чувствую к вам, един Бог ее видит. Вам не надо сомневаться в своей Настасье, которая каждую минуту посвящает вам. Скажу, друг мой добрый, что часто в вас сомневаюсь, но все вам прощаю. Что делать, что молоденькие берут верх над дружбой, но ваша слуга Настасья все будет до конца своей жизни одинаково». При этом мерзавка она ему уже много лет изменяет, и для графа будет тяжелейшим ударом, когда после гибели, разбирая ее бумаги, он обнаружит несомненные доказательства того, что у нее были регулярные, постоянные, многочисленные связи с другими мужчинами в самом разном диапазоне. Это будет один из двух ударов, которые она ему нанесет посмертно. Наносила она ему и прижизненно. Почему-то у них не было детей, а она, так сказать, рассчитывала на то, что рождение ребенка ее статус укрепит. И там у графа ли не могло их быть, трудно сказать. Он, кстати говоря, был женат. Наглядевшись на весь этот срам, его маменька, которую он чрезвычайно почитал, уважал и так далее, велела ему жениться. И он, как послушный мальчик, в 1706 году женился на сироте, на дочери умершего полковника Натальи Фёдоровны Хомутовой, совершенно бесцветной во всех отношениях, робкой женщины. Но несколько лет он с ней формально просостоял в браке, потом под каким-то предлогом развелся и в результате, так сказать, она из его жизни отбыла, он продолжал холостяковать. И, значит, Минкина устроила такую комбинацию. Она якобы забеременела, ходила там, подкладывая, так сказать, что положено в таких случаях, а затем своевременно разрешилась бременем, мальчик был отобран, ну, видимо, за какую-то небольшую компенсацию у крестьянки. Значит, для того, чтобы... Аракчеев был очень рад, и для того, чтобы не было никаких проблем у мальчика в дальнейшем, значит, как раз в это время в Смоленске умер новорожденный мальчик из дворянской семьи, значит, крещённый Мишей Шумским. Вот его документы были взяты, и у дворовой девки Настасьи Минкиной появился дворянский отпрыск Миша Шумский. Но в результате, через некоторое время, ей тоже перевыправили документы, она стала Настасьей Шумской, и уголовное дело-то об убийстве именно Настасьи Шумской, а не Минкиной. Мишенька уже взрослый к этому времени, уже, так сказать, смышленый мальчик уже в службу определен, причем не куда-нибудь, а, так сказать, при дворе, но в военную, но при дворе. И вот что, собственно, происходит. Настасья Минкина действительно крайне досаждала дворовым людям. Несколько человек за, так сказать, годы ее домоправительства покончили с собой от ее притеснений. Бесчетное количество людей было мучимо самыми изуверскими способами, в том числе и тем, который упоминает Коровьев, с прижиганием щипцами. Напротив ее девичьей светёлки в Грузино была частная тюрьма, куда по ее приказу бросали людей, значит, были палачи, которые жили отдельной слободкой, то есть все было поставлено на, ну, как у Аракчеева все, да, все регламентировано, все свеже покрашено, все
полезно. Это идеальная пара.
Пара потрясающая. И когда сейчас достаточно часто об Аракчееве начинают вдруг писать, как о мудром администраторе, как о
таланте. Нет, он был толковый,
да,
человек.
Толковый человек, исполнитель вообще великолепный.
Ну, он еще артиллерию-то выпрыгнул. Ну,
конечно, безусловно,
да?
Спору нет, и артиллерию. И, кстати говоря, против военных поселений первое время возражал, но когда понял, что император, наоборот, за, то, так сказать, так их начал насаждать, что они прямо процвели под его, так сказать, мудрым руководством. Там бунты случались регулярно от невыносимых условий жизни. Но это была, конечно, пара абсолютных садистов. Причем, если граф, может быть, и не получал удовольствия от мучительства, она явно получала. Вот слово «садист» к ней, конечно, применим. И в конечном итоге, значит, после того, как она в очередной раз там прибегла к мучительствам дворовых, да, ее много раз пытались ликвидировать, ее травили мышьяком. Поболела, но пережила, стала очень аккуратна в приеме пищи. Нанимали колдунов, те давали какие-то травки, какие-то заговоры, наговоры вертели. Не работало, ничего ее не брало.
Она экранирована от этого дела была совершенно.
Не посюсторонне. Ну и в результате, после очередного, так сказать, загула ее по части всяких мучительств, работавший на кухне, совсем еще молодой человек, значит, 20-летний Василий Антонов, он рано утром, взявший с кухни ножик, свой собственный ножик, которым он работал, пошел, ему помогали несколько дворовых девушек, одна там собачку держала комнатную, чтобы под ногами не путалась, другая там на стреме стояла, в общем, он Настасью Минкину зарезал. Резал, хотя и был человек с кухни, резал не очень профессионально, та некоторое время боролась, сопротивлялась, поэтому следствие потом обнаружит многочисленные порезы на руках, она за нож хваталась и так далее, крови, естественно, оставили во всех местах очень много, ну и, в общем, такой настоящей медицинской экспертизы не было, но доктор, который жил у Аракчеева, был свой доктор, он его всячески третировал, я имею в виду Аракчеев доктора, разумеется. Вот, он у него на положении такого полушута был. Но, видимо, вполне, так сказать, нормальный специалист, он определил, что несколько распилов делалось, то есть голову отрезали не в один прием и так далее. Аракчеев примчался в Грузино, значит, за ним примчался командир того полка, который он инспектировал, будучи человеком военным и, в отличие от своего руководителя, не в состоянии безумия, он начал брать положенные меры, арестовал все, что шевелилось, общим числом 24 дворовых человека. Тем временем, новгородский гражданский губернатор, главный герой нашей сегодняшней программы. К сожалению, нет его портрета, не нашел я ничего даже похожего. Вот это Настасья Минкина, такой идиллический, так сказать, портрет в итальянском стиле. Вот, что не отменяет того, что она, видимо, действительно была красивая женщина. Новгородский гражданский губернатор Жеребцов поперед себя прислал чиновника особых поручений, Псковитинов, видимо, его ударение правильно, который был человеком опытным в следствиях, и он довольно быстро, собственно, убийц нашли моментально. Дело в том, что когда Аракчеев еще въезжал в Грузино, одна женщина уже призналась, Прасковья Антонова уже успела нескольким дворовым сказать: это я убила. А на самом деле, как потом выяснилось, такова была договоренность. Когда она вместе с подругами подговаривала брата убить Минкину, он в конечном итоге сказал: я сделаю, но ты возьми на себя. Ну, она старшая сестра, вроде как она братика прикрывает. Вот, она взяла на себя честно, всем, кому могла, рассказала, но... Когда изолированных дворовых начали осматривать, а их взяли в той одежде, разумеется, в какой они были, так сказать, с утра, его осмотрели, и у него прям по всему телу, и на одежде, и на нем самом пятна крови, нож, он в первый раз такое часто бывает, он забыл на месте преступления, нож тут же опознали как вот именно его, не общекухонный, ну, у каждого повара же свой, конечно, любимый нож. И вроде все ясно. Мотив понятен, ну, конечно, никто не напишет, что из-за ее мучительства, да, сказано было из-за справедливой строгости, так сказать, в выполнении ею обязанностей, так сказать, по повелению своего господина, поскольку вообще-то крепостных, конечно, судил сам помещик, но за мелкие проступки и преступления. А в случае убийства дело подлежало уже рассмотрению, так сказать, официальных судебных органов. Поэтому Новгородская палата уголовного суда, в общем, не особенно затрудняясь, определила виновных, тем более, что они не запирались в этом деле, почти все признательные показания. Значит, и в результате Василий Антонов на допросах рассказал, пошел на преступление под влиянием своей сестры Прасковьи, дворовых девок Татьяны и Федосьи Ивановых, одной 17, другой 19, последнее время Минкина вот как-то их особенно выделяла и мучила, да, плюс еще несколько человек знали о замысле, либо просто не сказали, либо даже помогали каким-то образом. Вот всю эту компанию решено было, так сказать, привлечь к ответственности и должным образом наказать плетьми, причем Василию Антонову, его сестре и вот этим двум девушкам Ивановым были выписаны порции убийственные, в прямом смысле слова, это не фигура речи, смертельные, и, собственно говоря, он, она и одна из девушек умрут прямо во время экзекуции, еще одна женщина через два дня, по-моему, и только одна из наказуемых по первому разряду переживет эти избиения, там 175 плетей, 150 плетей. Больше 100 считалось практически непереносимой. Да?
Это именно плетей.
Плетей, да. Плетей, не батагов и тем более не розок, плетей. Все казалось бы, но тем временем Аракчеев пишет государю. Государь еще пока жив, государь ему отвечает: любезный друг, приезжай ко мне, я тебя здесь утешу, вот приезжай ко мне, у тебя нет друга, который бы тебя искренне любил. Аракчеев лет 20 назад, получив такое приглашение, мушкой бы полетел в сторону Таганрога, да? А тут он пишет: нет, не могу, стар стал, около любезного убиенного друга, хочу, значит, вот, окончить дни свои. В общем, впал в полную самую мерехлёндию. Государь, думая, чем утешить, так сказать, верного другу и слугу, посылает специально из Таганрога человека для того, чтобы тот содействовал следствию в нужном направлении. Это Петр Андреевич Клеймихель, тот, который впоследствии станет героем эпиграфа Некрасова к железной дороге. Граф Петр Андреевич Клеймихель душенька строил эту дорогу. Это человек Аракчеева, он всем ему обязан, он под ним рос, он начальник штаба военных поселений, то есть прямой подчиненный Аракчеева. И Клеймихель, приехав, дает понять, в том числе привозит, кстати, с собой соответствующий рескрипт императора, что дело недорасследовано. Как-то у вас все очень просто получается. Ну, что такое-то? Ну, как же? Убили не просто женщину, а, так сказать, отметили-то, можно сказать. А?
Угу.
И следствие должно неизбежно приобрести второй, так сказать, виток.
Мы продолжим через 4 минуты.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
С подтверждениями случившегося к нам обратился Алексей из Петербурга и написал, что командиром графа Аракчеева гренадерского полка был мой предок Федор Карлович фон Фрикен, ближайший сподвижник и друг Аракчеева. Именно ему было поручено сообщить деликатно о болезни Минкиной.
Вот. Да, при этом, видимо, сам в момент, когда он сообщал, он не знал, что она убита, потому что, насколько я понимаю, староста вот...
Держался вот
да, это, держался да. этой версией, что она, так сказать, очень плоха. Вот. Прибывает Клин Михель, и к этому времени активно, причем явно по собственной инициативе, никто его к этому не толкал. В дело включается новгородский гражданский губернатор Дмитрий Сергеевич Жеребцов. Он из очень многочисленного дворянского рода Жеребцовых. Этих Жеребцовых мы встречаем везде, где угодно, на таких, ну, обычно средних административных постах. Наш герой в 12-м году возглавлял дружину новгородского ополчения, даже с ней в 13-м году участвовал в осаде Данцига, был генерал-майором, затем переведен на штатскую службу, соответственно, в действительные статские советники, и в 18-м году пожалован вот этим нижегородским гражданским губернатором, то есть имел отношение к большому количеству, как сейчас говорят, финансовых потоков. Ему очень это нравилось, и в Аракчееве он видел заступника, благодетеля, отца родного, и исходил из того, что пока отец родной проживает, прописан в Новгородской губернии, то у него, у губернатора Жеребцова, все будет хорошо. И сенатская ревизия действительно вскрыла, что у него все было хорошо. Значит, поэтому Жеребцов, тем более такое подкрепление прибыло из Таганрога, берется за дело и ставит вопрос ребром. Как так? Как это сказано в приговоре? Старалась иметь за каждым из людей надлежащий присмотр, и тем обуздывала их от своевольств, а в то же самое время требовала и точного исполнения должностей их, что, конечно, не могло им понравиться.
Что значит «конечно»? Во-первых, почему «конечно»? А во-вторых, что это такое? Что за бытовизм?
Вот, откуда бытовуха? Дело-то совершенно очевидно политическое. Ведь в кого метили? Кстати, надо сказать, что Аракчеев вот в первые особо безумные дни неоднократно бессвязно выкрикивал «метили в меня, метили в меня, метили в меня». Именно, сказал Жеребцов. Вас, благодетель, вас, батюшка, вас, отец родной, метили. Конечно, ведь когда... Мы же видим, что происходит с государственным человеком, да? То есть они добились своей цели, так сказать, в самое опасное время, когда кругом враги, такая могучая подпорка, можно сказать, центральная, осевая, да? Осевой столб выбит из-под государства российского.
Ну и заговор плетется ведь уже.
Конечно, и нужно только найти людей, потому что, ну что это вот крепостные, это мелочь какая-то, мужичьё дубьё, да, девки эти.
А почему наущение?
Вот. И как раз в это время, на свою беду, хотя, сразу скажу, для них все закончилось, в общем, гораздо лучше, чем могло бы, два мелких чиновника, капитан-исправник Лялин и десятого класса, поручик, да, на армейские деньги, заседатель губернского суда Мусин-Пушкин, вякнули, что одну из главных обвиняемых, крестьянку Константинову, приговоренную к 95 ударам кнутом, нельзя пока бить, потому что она, судя по всему, беременна. Она, правда, не признается, но это, в общем-то, видно. Действительно, по закону нельзя. И вот это, конечно, совершенно вывело из себя, в том числе и Жеребцова. Какой закон? Вы что, не понимаете? Дело государственное. Какой закон? О чем вы? И из них, да, все-таки дворяне какие-никакие.
Вообще, честно говоря, прости, пожалуйста,
да.
А женщин, насколько я помню, устав, и морской устав с Петра, телесные наказания регламентировались, что женщин кнутом нельзя было.
С Елизаветы, это 1754, если не ошибаюсь, год, да, был запрет применять.
Только по политическим делам.
Боюсь соврать, но, в общем, в данном случае речь шла именно о том, что конкретно ее нельзя, потому что она беременна, вот пока она не разрешится и не перестанет кормить, ее кнутом бить нельзя. И за этих берутся, видя в этом перспективную ниточку, да, какие-никакие дворяне. Мусин, Пушкин, в общем, даже к хорошей фамилии принадлежит, там Лялин никого, конечно, не волнует. Дальше цитирую документ. Кстати, о документах. Кто захочет эту историю во всех подробностях, вы без проблем в полтора клика. На сайте Руниверс, например, находите четвертую книжку «Альманаха «Русская старина» за 1871 год». Открываете страницу 277 и начинаете с удовольствием читать.
Фоксимильно воспроизведённые многие.
Ну, не фоксимильно, это как раз это сам, этого времени, но практически очень такое детальное переложение двух слов. Следственных дел. Вот оттуда оба они, то есть Лялин и Мусин Пушкин, были удалены от должностей при начале следствия и для предупреждения между ними стачки, взяты особо под стражу. Лялин содержался более двух месяцев в арестантской за железной решеткой под строгим военным караулом. С дворянином такое только по государственному преступлению можно было делать. Да? Более подробных сведений относительно его пребывания под арестом мы не имеем. Что же касается Мусина Пушкина, то он в ответах своих писал уголовной палате и потом жаловался Сенату, что после допроса в Следственной комиссии отведен был в новгородскую полицию. Там полицмейстер Сиверс посадил его под строгий караул. Не выпускал никуда в течение двух недель. Не оказывал никакого снисхождения. Даже к болезненному состоянию. Содержался как самый злобный и осужденный преступник. А тут еще. Как обычно, сердобольные женщины. Штабс-капитанша Марфа Полозова и бывшая замужем за дворовым человеком графа Аракчеева дочь пономаря Анна Кочегарова, сожалея о преступницах, сказали им, они пришли в город, принесли пирожка, значит, сидящим в узилище. Это, кстати говоря, традиция, которую власть никогда на нее не покушалась, несчастненьким подавать, да, и сказал им, какие вы молодые, молитесь Богу, вас граф простит. А Полозова неосторожно сказала, молитесь Богу, я буду стараться за вас. Их тоже подстегивают к заговору. То есть вокруг всего этого получается организованная преступная группа, крестьяне простые души и крестьянки-исполнители, а тут вот-вот людишки-людишки. Куда бы это вывело? Ну, понятно же, что Мусина, Пушкиным и Лялиным бы не ограничились, нужны же выходы. Но случилась перемена в государственной политике, потому что тем временем государь-император Александр Павлович волею Божию то ли помре, то ли не помре. Николай Павлович приступал к царствованию в достаточно нервных обстоятельствах, поэтому какое-то время он был не до того. Но Сенат, который обладал прекрасно развитым чутьем, и многие события этого времени, например, 14 декабря, наблюдал прямо из своих окон непосредственно, да, в лучших.
Да, площадь какая.
Площадь небольшая. То есть, во-первых, сенатская, во-вторых, небольшая. Сенат почуял перемены, и поскольку ему на утверждение поступило дело с огромным количеством нарушений, ну, например, если в деле было более 9 обвиняемых, неважно, пусть даже крепостных крестьян, то дело должно было подаваться на утверждение в Сенат. Жеребцов про это знал. Поэтому, когда начал подстегивать все новых и новых людей, он сделал хитро. Он их разделил на группы по 6 человек. Вот это одно дело. У него их получилось 7, по-моему,
разных дел.
Отдельных дел об убиении одного человека, 7 отдельных дел. Значит, неправомерные там действия в отношении дворян. Еще одно. Плюс, действительно, это самая Дарья беременная, поэтому наказывать не тому ее ну, никак нельзя. На Жеребцова наехали, и тот оказался, так сказать, да, он оказался обвиняемым, возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях властью. Жеребцов, почувствовав, что пахнет керосином, начал говорить, да нет, да, клеветали, и вообще, ну, может, я где и нарушил, но ведь, опять же, пойми, дело государства, вот как Сенат это записал, свои впечатления по этому вопросу. Жеребцов высказал также, что в деле он принимал участие из уважения и настояния Клейн-Михеля. Клейн-Михель формально никто в этом деле, но он личный посланец государя, Все. Потому что они были сообразны с высочайшей волей, высказанной в рескриптах, и потому что Жеребцов считал в этом деле генерала Клемихеля не частным человеком, считал, да? Это его впечатление, но доверенно от государя особой, посланную для надзора за делом. Черт, вот, ну, попустил, не мог Александр Павлович еще прожить годик, да, все бы было замечательно. Но Сенат признал, что выражение высочайшей воли не освобождали Жеребцова от обязанности блюстителя законного порядка. Те чернильницы, да? Что значит выражение высочайшей воли? Где лицо истца в отношении личного возмездия за преступление представляет по законам самого правительства влияние же владельца на преступных людей, его со время отдачи их в руки правосудия совершенно прекращается. Вот хорошо, да? В результате Жеребцов и члены палаты, Новгородской палаты уголовного суда, были привлечены к ответственности, но государь-император освободил от ответственности всех, кроме Жеребцова. Вот почему-то было принято решение его сделать единственным козлом
отпущения.
Может быть. Может быть. Может быть, что-то чем-то он уже засветился нехорошо. И принимается решение лишить дворянства, лишить чинов, ого, лишить орденов, а у него лента, у него Анна первой степени, по-моему, была к тому времени, да, в Сибирь, на вечное поселение, господи. Но, правда, Сенат все прекрасно понимал, и приписка, но то, разумеется, на благо усмотрения государя. Значит, государь благоусмотрел, мы не знаем точно как, но в какой-то момент было принято решение, что политически не совсем правильно давать делу вот такой ход. Хорошо, сказали, так сказать, сведущие в кадровых вопросах люди, ну какие проблемы-то? Ну давайте устроим ему ревизию. Я очень хорошо помню, как, став молодым учителем, там разговариваю с одним очень уже немолодым директором, не своей школы, и он говорит, ну, меня же это самое, значит, уберут, если я такие вещи буду делать, не помню, о чем шла речь, и я молодой, горячий, глупый, говорю, как уберут, по закону? Он говорит, ну как, устроят фронтальную проверку. Все. Решили устроить фронтальную проверку, а надо сказать, что к фронтальной проверке все в губернии было готово, то есть все лежало на поверхности. Ну, например, когда Жеребцов в 18 году принимал дела у предшественника, нерешенных дел числилось около 1000. Когда пришла через, соответственно, 8 лет фронтальная проверка, их было уже 2400. С казенными суммами творилось совершенно необразимые вещи. И самое интересное, что резко выросла вот такая, значит, операция государственные займы, бравшиеся для финансирования государственных же проектов, скажем так. В основном Жеребцов занимался тем, что крал он на военных траншах, вот на все эти военные поселения, Новгородская губерния же, это центр военных поселений, да, Чудово тоже, где будет бунт знаменитый в 19 году, а там выделили деньги военным, ну, все понятно же, он подставлял своих поставщиков, поставщики с ним делились, в общем, он действительно, у него все было хорошо. Но вот государь-император не вовремя помер, и он в результате был отставлен за мздоимство. Уж не знаю, было ли это оформлено судебным решением или административным, но, видимо, в конечном итоге такая совсем суровая гроза его обошла, потому что останки Дмитрия Сергеевича Жеребцова, умершего в 43-м, по-моему, году, покоятся не в Сибири, и даже не в Сызрани, а на 5-м участке Донского кладбища в Москве с супругой, которая пережила его на несколько лет рядом. Вот такая вот история. История о губернаторе, который целился в мишень и стрелял-то хорошо, но мишень подвинули на 2 метра, пока он целился. Ну, кто ж так делает, да? И в результате, вот, так сказать, он оказался виноватым, да, во всем.
Да. Да.
Аракчеев не смог найти общего языка с Николаем, точнее, Николай просто не хотел с ним искать общий язык. Доживал свой век, он умер в начале 30-х, если не ошибаюсь.
34-й.
Да, что-то в этом роде, да. Вот, доживал свой век, так сказать, одиноким, на могилке часто бывал. На могилке, значит, вот была трогательная надпись, сейчас я её потерял. А, здесь похоронено тело мученицы Анастасии, убиенной дворовыми людьми села Грузина за беспредельную христианскую любовь ее к графу. Мало того, что мученица, в общем, не очень хорошо писать на камне, ежели она не признана мученицей церковью, но дело в том, что там скандал был еще с захоронением, отдельную передачу можно делать. Граф хотел ее похоронить около алтаря, а местный попик с перепугу, опять же, что он будет крайний, взял и вякнул, и посоветовался с новгородским архимандритом. Архимандрит не благословил, а архиепископ Фотий, который был другом Аракчеева и другом еще непокойного императора, велел благословить. В общем, отдельная история, это, так сказать,
это уже, да, это,
приключение с захоронением.
Это еще такая вишенка на торте истории Фотия, того же самого.
Но Фотий – это такой торт, и на нем столько вишенок.
Да. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, мы вам предлагаем, по вашему же предложению, судебные, ну, это будет такая дискретная, прерывистая серия судебных процессов в бывших частях Российской империи, Советского Союза и независимых впоследствии государствах. Латвия у нас разного времени.
Причём вот это совершенно случайно мы с нее начинаем, не потому что там что-то особенное.
Что-то, нет. Вот послевоенного советского времени, сейчас мы начинаем с этого. Судебный процесс над военнослужащими Вермахта и СС, совершившими военные преступления на территории Прибалтики, это Рижский процесс 1946 года.
Это была целая большая серия во всех городах крупных на оккупированной территории, Краснодарский процесс был, все.
Суд над группой должностных лиц, признанных виновными в аварии парохода «Маяковский» на Даугаве, повлекшей гибель 147 человек, это в 1951 году было.
В течение нескольких минут затонуло судно, да, и погибли. Там чудовищное стечение обстоятельств, если выберете, расскажем.
Ну вот, 1951 год, тот же и суд над группой интеллектуалов, так называемая французская группа, по обвинению в создании антисоветской организации.
Действительно, кружок интеллектуалов, которые интересовались французской литературой, искусством и так далее, из них слепили французскую группу. Это чистая фикция, конечно.
Суд над участниками молодежной группы «Балтийская федерация» по обвинению в антисоветской агитации, организации группы и измене Родины. 62-й вроде как
вегетарианский год. А это не совсем фикция. Действительно, группа национально мыслящих молодых людей. Но это
ещё
вот
приободрённых оттепелей.
Приободрённых оттепелей, но это такое дело петрашевцев. Что-то было, какие-то разговоры, какое-то то сё, а из этого раздули.
Да. Ну, естественно. Суд над одним из бывших, вот это уже другое время, из бывших руководителей органов госбезопасности Латвийской ССР, генерал-майором Альфонсом Новиксом, по обвинению в геноциде и участии в депортации латышского народа, 1995 год.
Да.
Да, вот так вот. Пожалуйста, выбирайте. И где темы выбирают? А, все, вот-вот, Женя Миронов увидел, что Юлия из Минска...
Юлия из Минска всегда дает ссылку на нашу группу, за что ей отдельное большое спасибо.
И здесь просто на опрос, который есть на сайте «Эхо».
Пожалуйста, присоединяйтесь, да, мы вам будем рады.
Все прекрасно, спасибо большое, мы с вами прощаемся. Дмитрий Быков сейчас у вас будет.
У нас с Никитой будет Дмитрий Львович.
Вот. Да, хорошо, счастливо.
Нет, ребята, все не так, все не так.